Страна рыбаков.
Продолжаем мы нашу программу, «Страна рыбаков» на радиостанции «Спутник». Михаил Ерошин, Гия Саралидзе в студии. Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Напомню, что мы говорим о Республике Тыва. Интересный регион как с точки зрения рыбалки, как поклонниками, коим мы являемся, вот, так и вообще с разных точек зрения. Действительно, тем, кто любит путешествия, кто любит нетронутую природу, кого привлекает возможность посетить сразу несколько разных климатических зон за буквально там десятидневные, а иногда даже недельные путешествия, это вот ваш выбор. Единственное, напоминаем, что подготовка к подобным путешествиям должна быть очень тщательной. Это прежде всего ваша безопасность. Поэтому всегда призываем к этому. Ну что ж, мы уже там многое рассказали. Вот, не первая программа посвящена у нас Республике Тыва. И говорили мы о рыболовной части и о том, что, конечно, вот охота на енисейского исполина, да, главную мечту рыболовную очень многих спиннингистов, это, конечно, наверное, то, что в первую очередь привлекает спиннингистов и вообще рыбаков к этим местам.
Я не являюсь, безусловно, экспертом по тайменю, и мое какое-то, знаешь, такое...
Но ты его уже ловил, значит, являешься.
Ну да.
Знаешь, на самом деле, среди рыбаков, которым посчастливилось поймать тайменя, их не так много.
Ну, моя история с ним, это коротко, как говорится, обещанного, 3 года ждут. И вот 3 года я исправно, как в школу, значит, ездил в Тву, чтобы его поймать. Я обзавелся необходимыми снастями, это и спиннинги, и я не стал там экономить на катушках и шнурах. Оброс потихонечку приманками, а, собственно, если мы говорим о таймене, то можно так базово разделить это на воблеры и железо. При этом сторонников на одних и тех же водоемах масса. Но вот наш опыт показал, что очень много зависит, как сказать, от конкретного участка реки и сопряженного с ним там и рельефа дна, и течением. И когда первый раз мы поехали, в основном мы посвящали время ночной рыбалке на мышей, потому что осень – это как раз тот период года, когда грызуны начинают активно там готовиться к зимовке, они перемещаются, в том числе и там...
Преодолевая водные,
да,
преграды.
Вероятность их попадания в воду, да, там увеличивается, потому что там мышовка летняя, она таких результатов не дает. А вот именно
мышовка
осень,
это ловля,
да,
на мыша.
Да, ловля на мыша. То есть мышь как мышь, искусственная, естественно, вот, которая ночью, значит, это плавающая мышь, равномерно проводится по поверхности воды, имитируя переплывающего речку зверька. Причем эти мыши, они бывают и белки, то есть, ну, достаточно крупные.
Имеется в виду
приманки. Приманки, да. То есть, это, ну, там 20 и больше сантиметров, плюс хвост там бельчий такой практически. Бурундучки. Вот. Ну, то есть, выбор есть. Главные, так сказать, условия, помимо того, что нужно найти подходящее место, обычно это косы какие-то, изгибы реки, повороты, куда таймень ночью выходит отдыхать, потому что днем он стоит на течении и прилагает какие-то усилия, хотя и старается там прятаться либо в ямке, либо за камни. А часто ночью выходит прямо на мелике, аж плавники торчат из воды, упирается носом в песчаный там берег. Вот. И, собственно, вот в этих местах его...
Но отдыхает он, отдыхает.
Но ситуацию вокруг контролирует. И если в его поле зрения попадает мышь, вот, значит, на нее он охотится интересным образом, ну, обычно, то есть всегда все по-разному, но чаще всего это удар хвостом по вот этому плывущему животному там с целью его оглушить, после чего следует уже поклевка, то есть он пытается его...
Тактика жереха, я бы сказал.
Заглотить, да.
Похож.
И часто бывает так, ну, у нас так было, прям пару ночей, что, возможно, это был ленок. У него похожая история. Вот эти шлепки хвостом, они прям шлеп-шлеп, то есть такой... И ты ждешь. То есть в этот момент нужно сделать паузу в проводке. То есть он шлепнул. Мышь как бы должна быть оглушена, то есть прекратить движение и дать ему возможность ее ухватить. Движение-то мы прекращали, а поклевок не было. Ну, не было и не было. Такое вот странное было поведение. Ну, по количеству вот этих шлепков все-таки больше, наверное, это был линок. Он больше такой стайный, таймень все-таки одиночный, ну, или парный. Они там живут по парам. Тем не менее, одна такая запоминающаяся поклевка трофейного 100% тайменя на мышь.
100% это в смысле...
Так, в смысле это... то, что это был он,
да.
И то, что это была поклевка, и вываживание, которое...
Длилось.
Длилось. Ну, тут надо сказать, что вот как по классике староверы там говорят, то есть главное преодолеть первые 10-15 секунд сопротивления тайменя, когда он может либо оборвать твою снасть, либо разогнуть там крючки, либо просто сойти, выплюнуть приманку. То есть он прилагает максимальные усилия в первые вот эти секунды после того, как ты его подсек. Если ты это выдержал, дальше задача очень простая. Не дать слабины, пусть он гуляет, там ты понимаешь, что он сидит хорошо. И если у тебя есть терпение, и ты там не форсируешь это вываживание, никуда не торопишься...
Ну да, с тайменем этого делать
да,
нельзя.
Да, шансы возрастают. И вот эта поклевка, которую невозможно ни с чем спутать, то есть... Это просто, ну, у тебя машина на том конце снасти. Это все ночью, надо понимать, происходит. Нельзя зажигать фонари там, когда ты ловишь.
И вот это очень удобно, когда снимаешь программы телевизионные.
Да. И вот после, так сказать, крика шепотом, так это можно сказать, рыба, бежит, значит, егерь, старовер, включает прожектор, чтобы я мог хотя бы ориентироваться, куда она идет, да, потому что есть и коряги. Я понимаю, что сбылась. Вот не надо было, конечно, про себя даже думать об этом. Сбылась мечта рыболовная. Всплывает хорошая рыбина, ну, по ощущениям, то есть там, ну, где-то около 20 килограмм. И по ощущениям, и по виду. То есть он полностью всплыл, свернулся вот в кольцо, и уже прошли те самые критические 10 секунд. То есть он сидит, я фрикциончик у меня работает, все хорошо. Я понимаю, что запас прочности по снасти у меня все позволяет все мне делать с ним. И, собственно говоря... Даже никакого рывка-то и не было, ну, особо ничего. То есть потом, пум, снасть ослабла. Я думаю, ну, неужели обрыв? Ну, не может быть. То есть и шнуры, и его как бы свежесть, непотертость, и толщина, и качество. Все не может такого быть. Выматываю, все на месте. То есть у меня приманка на месте, ничего не разогнулось. В общем, очень странная история. Мы стоим такие ошарашенные, это, что происходит, и продолжаю ее ловить. На эту же мышь. Ровно до того момента, пока не зацепляемся мы двумя мышами по течению их сплавила с соседом. Мы их вынимаем, зажигаем фонарики, чтобы расцепиться, и я вижу, что на моем мыше один из крючков тройника брюшного разогнут просто в прямую линию. Я его так рукой трогаю, а он такой пружинистый, некаленый крючок, как вот на форелевых снастях, такой, знаешь, да, как на овсетниках, который вот за корек зацепился, бум, он разогнулся и отцепился. Ну и, конечно, вот... Очень я огорчился, так скажем, что производители приманок для тайменя свои приманки оборудуют фурнитурой такого качества, ну, которое ну, просто оно никак не сопоставимо с целями, да, для которых эта приманка используется. Это была единственная поклевка на мышь за всю мою историю, вот троекратное хождение, неудачная, а своего заветного тайменя там 15 килограмм, ну, пока вот... мой рекорд личный, я поймал таки днем вот, на воблеры, и было это дело летом. Летом с вертолетом мы полетели туда же, в верховье Малого Енисея, на речку Белин. Маленькая достаточно река по нашим меркам. Это уже совсем-совсем, так сказать, истоки там первого уровня. То есть фактически Белин – это одна из истоковых рек Енисея Малого, которая начинается в Монголии. Речка небольшая, где-то километров, наверное, ну, там в районе 150 всего. Мы выбрали такой равнинный участок с песчаным дном.
Не... Ну, равнинный в смысле там,
но
где
в смысле
он идет...
это предгорье, да, где она идет без порогов, да. Mm-hmm. То есть это такое ламинарное течение спокойное.
Ламинарное.
Да. Значит, и...
Оцените.
Ну, да, кто еще помнит школьную физику, да. Значит, такие глубины там, ну, то есть там 3 метра это уже яма. Вот, прозрачнейшая вода, где все это...
Да, я видел, я это видел только на съемках, при том, что мы уже в наших программах говорили, что даже хорошая аппаратура не дает того эффекта, да, вот той красоты передать, которую ты видишь. Но вот в случае с Белином, там все-таки видно, что там реально очень красиво. И берега, и сама река такая прозрачная, вот классическая горная река такая.
Очень вот уютная речка, помимо того, что красивая, и специально для нас там построили избу. То есть там до этого достоверно тоже никто не был и не оставался. И нас было 8 человек в первый день. Кроме одного человека, в первые полдня, вернее, мы в обед туда прибыли, поймали все по тайменю, а некоторые и не по одному.
Вот это уникальная вещь. На самом деле, я думаю, что это, конечно, место, где безусловно такое количество есть, но это еще и, видимо, какая-то удача.
Удача 100%, потому что, во-первых, среди нашей группы были люди, а именно трое человек, которые вообще никогда спиннинг в руках не держали, не то что таймень, там, горные реки, значит. Это люди, которые поехали отдохнуть, вот, полюбоваться этой красотой и, возможно, получить какие-то навыки. То есть они не покупали какие-то там супердорогие снасти, у них были вполне себе доступные, ну, соответствующим, понятно, там, запасом прочности и всего остального снасти, чтобы поучиться. Поучиться забрасывать, поучиться проводить в нужном горизонте, попробовать на разные приманки половить. И вот Белин как раз та река, где мы начали ловить с железа. Вот я подготовился, у меня были вертушки потрясающие, тяжелые, которые вот прям по течению хорошо очень работают. Колебалки такие тайменевые мы там накупили. Ничего из железа не работало. В принципе, как только я поставил первый воблер, я получил на втором заброде поклевку. Вот, ну, выдающихся тайменей не было. Мой был, наверное, самый крупный вот в районе там 15 килограмм. Было несколько тайменей 10+, то есть там 12 вот так вот кило, очень солидные, особенно для тех, кто впервые вообще на крючке такую рыбу там почувствовал.
Это, знаешь, этим людям очень тяжело в будущем.
Да,
будет.
То есть они начали свой, так сказать, путь в рыбалку вот с очень высокой планки.
С того, чем обычно заканчивают.
Чем обычно заканчивают. Но, как итог, значит, только воблеры работали. Мы были там 3 дня. За 3 дня на группу 8 человек мы поймали 49 тайменей. Естественно, все они были отпущены.
Да, это краснокнижная рыба.
Да, только по принципу поймал, отпусти, рыба ловится. Безусловно, 80% всех рыб, это были такие рыбы, там, 6-8 килограмм. Вот я говорю, где-то там, наверное, там 5-6 рыб были 10+. И вот на третий год рыболовные боги меня одарили. И вот я такой уже, ну, можно сказать, приобщился к этому великому сообществу таймешатников. Вот, и достаточно удачно, и получил еще и колоссальный опыт ловли на воблеры, потому что, ну, техника просто очень отличается от всего того, что мы пробовали там в вертушках, в колебалках, на сильном-сильном течении, таком вот прям порожистой реки. Здесь приходилось, так сказать, на ходу все менять, переучиваться полностью. При том, что воблеры, которые тайменевые и которые для вот таких рек, они тоже отличаются от тех, на которых мы тут ловим щуку, нам привычную, там, жерехов и так далее. Ну, вот эта рыбалка в 23-м году летняя, она была, наверное, пиком вот наших рыболовных историй от УВЕ, когда все, и понятно, что вертолетная заброска – это тоже своего рода приключения, и когда ты сверху наблюдаешь отроги Восточного Саяна там во всей красе, вот эти речки, на которых ты сейчас будешь, с вертолета они выглядят совсем такими малюсенькими жилками, блестящими на солнце. Это потрясающая красота. Все, кто с нами был, а я знаю, что они говорили от души и правду, сказали, что, безусловно, ну, за 3 дня этого очень мало. Хотя такой цифровой детокс и такой цивилизационный, я бы сказал, детокс, они получили в полной мере, ни мобильных телефонов, никаких посторонних шумов. Это другая вселенная. Вот этот быт нехитрый, таежный, все это тебя там на второй-третий день только начинает настраивать вот на этот лад природных ритмов, а уже надо улетать.
Да, к сожалению, да, вот это есть, потому что даже в свое время, вот я знаю таких бывалых таежников, людей, с которыми познакомился, и с советского времени, которые ходили либо на байдарках, да, там, либо в какие-то пешие походы. Но это было советское время, это был отпуск 22 дня, да, 24 дня. Вот. И люди, собственно, на все это время туда и уходили. И, конечно, я думаю, что это совершенно другая история, нежели мы, когда там, ну, максимум, там, ну, 5 дней, да, вот мы были зимой в Туве, если вместе с дорогой, это, ну, 10 получается. Вот, из них там 4 ты все равно находишься в городе, в гостинице, да, там, либо в машине. Вот, а все остальное время это, ну, так, вдохнуть-выдохнуть. Вообще, знаешь, что меня еще поразило? Ну, мы вот зимой были в Туве. Меня поразило, конечно, количество следов зверья, когда ты едешь. Да, мы ехали на снегоходах, и вот ты просто видишь вокруг это и огромные какие-то, ну, то ли лось, видимо, там, олени, моралы, там, да. Моралы, да, там, какие-то волчьи следы, медвежьи следы. Их невероятное количество. Зимой я видел только волка, который вышел там на лед, посмотрел, что есть люди, и ушел. Потом егеря говорили, что там какая-то такая стая была, там, на голов 8 или хвостов 8, ну, не знаю, как правильно.
Я тебе так скажу, значит, за вот эти 3 года поездок, кого я видел глазами, самое интересное для всех туристов, медведя и ни одного.
Самое интересное, но не самое желанное.
Да. Значит, медведь, морал, лось, кабарга, тоже краснокнижный такой маленький примитивный олень, такой бэмби.
Примитивный.
Да, ну, так он биологически называется, да? Значит, с огромными клыками такими двумя, как у саблезубого тигра. Бобры, бурундуки, причем в огромном количестве. Вот не исключаю, что можно уснуть на пенке около костра, и бурундук просто по тебе будет утром бегать и пыхтеть вот так. То есть очень много прикольные животные. Ну, вот так навскидку. И, ну, птицы там в большом количестве, там есть местные, вот так как на бакланов похожие грохоли, помесь такая утки с бакланом, ну, это на мой вид и взгляд. Вот, понятно, что это там орланы и прочие хищники, вот, соколиные, там, наверное, ястребиные, не сильно я в орнитологии. Птиц много, но и по осени, вот зимой, кстати говоря, на озерах птиц мы не видели. И если говорить про следы, то вот на Имгенхоль, когда мы зимой, да, приезжали, мы на озеро выходили первыми. То есть перед нами просто снежная такая ровная-ровная, да, гладь, и на ней все эти следы, вот как на бумаге, просто ты идешь на снегоходе, и раз тут такие, здесь сякие, их реально вот они как пунктиром, все озеро исчерчено. То есть животные выходят там из леса ночью, там в поисках чего-то, или переходят с одного берега на другой. Зверья огромное количество. Ну, хорошо, что медведи зимой спят. А медведи, нам сказали, когда-то, лет около 10 назад, горели в Хакасии леса, и огромное количество медведей просто пришло туда, перекочевало в Туву, разнокалиберных там, от маленьких и до больших. И его много. И стрелять его, я так понял, к сожалению, нельзя, лицензия дорогая. Вот. И он не нужен, по сути, никому. То есть, когда-то истребляли их из-за лап, там китайцам продавали для нужд народной медицины. А сейчас как-то и, в общем-то, без особой нужды, то есть без угрозы жизни, их никто и не стреляет. Но медведей мы видели практически, или видели, или слышали на каждой нашей стоянке, вот летней-осенней. То есть, когда медведь активный, когда он там жиром запасается, на зиму кормится, ходит. И животное такое с характером. То есть ему не очень нравится, когда на его территории какие-то посторонние товарищи. Вот он ходит, пыхтит, может не заходить, но...
выражает недовольство.
Не сразу засыпаешь, я тебе скажу, в избушке, когда слышишь там вот это вот...
Да, еще надо сказать, в лесу то ли так хорошо там звук разносится, то ли ты просто начинаешь острее воспринимать все, но там эти звуки... Ты слышишь про каждый шорох.
Ну, медведь в этом смысле, наверное, самое такое сложное живое, потому что он перемещается практически бесшумно. Только фырканье его вот это недовольно. И если бы не наши староверы, проводники, когда уже там сумерки, у тебя органы чувств немножечко там переключаются, да, ты ловишь в сумерках, сосредоточен на приманке, река шумит. Проводник стоит сзади, чуть ближе к кромке леса, и слушает, потому что если он не услышит, то уже будет поздно. То есть, когда ты обернешься, тебе сзади, так сказать, по плечу так похлоп. И у нас вот как раз такой случай был. Он раз подходит тихо, говорит, ребята, сворачиваемся. Говорим, а у нас там рюкзак лежит. Я уже его принес, он говорит. И мы быстренько в лодочку раз только отошли, смотрим, он выходит на берег. Как он вот услышал его? Говорит, вот фыркает, я слышу. А мы-то у воды стоим, нам не слышно.
Это на Камчатке замечательный был случай, когда ребята ловили. Ну, тоже такая быстрина, и для того, чтобы закидывать поудобнее было, они заходили подальше в воду. А клевало хорошо, и рыбу надо было куда-то класть. И привязали лодку так, чтобы вот она на привязи стояла рядом. То есть ты ловишь рыбу и кидаешь. Чуть сзади она стояла. И так назад, значит, эту рыбу откидывали. И так увлеклись, что в какой-то момент они слышат какое-то тоже фырканье там... поворачивается, а в лодке сидит такой Мишкин подросток такой, значит, и радостно уплетает эту рыбу, которую они наловили. Вот, так что так бывает, да. Они могут оказаться у тебя за спиной очень...
Ну, видишь, камчатские медведи, они немножко по характеру другие. Они приходят на реку кушать. А здесь, в этих горных реках, нет у медведя там никаких пищевых объектов. То есть, понятно, что он хариуса он так не поймает, как нерестящиеся там лососевых. Вот, поэтому он ходит попить и посмотреть, какие животные на водопой там выходят. Такой, ну, поопаснее, я имею в виду. То есть не настолько они там привыкли к наличию людей в Туве. Вот. Ну, и вот твою мысль продолжая о том, сколько времени нужно потратить на поездку, мы обычно стараемся все-таки часть времени отвести на культурно-массовую программу, потому что Тува – это и вот этот кочевой колорит, сохранившись, это все можно посмотреть, можно и в юртах пожить с настоящими чабанами. Это и вот эти традиции буддистские. В Кызыле, кстати, открылся в 23-м году самый большой буддийский храм России. Там же стоит самая высокая на стрелке в Енисее статуя Будды в России. 16 метров, если мне память не изменяет высотой. Вот. Это, безусловно, шаманизм. Он настоящий там. Не вот ряженые для туристов, потому что туристов там мало, это не развито, но найти настоящего шамана и посмотреть, как это все происходит. Там одна из самых, наверное, развитых школ горлового пения, хаамей, и фестивали ежегодные соответствующие проводятся. То золото, о котором ты уже упомянул.
Да, скифское золото.
Считается самой чуть ли не величайшей находкой 20 века на Евразийском континенте. 21 килограмм золота.
Ну, там поразительно просто сохранность этого всего.
Сохранность, да. Это тонкость работы, хотя золото, понятно, что и мягкое, но там иногда
там сложно
представить, да, как это делалось с точки зрения вот именно развитости творческих каких-то вещей, вот это все придумать, узоры вот эти.
Узоры,
да.
И сделаны там для того, чтобы это рассмотреть, специально стоят лупы.
Там есть бисер, да, смаковые такие зернышки, в котором есть дырочки, которые еще чем-то пришивались к одежде, то есть, ну, там даже конским голосом, наверное, вот что-то такое. То есть там действительно есть что посмотреть такое интересное, чего нет больше нигде. И фотографы, пейзажисты, и анималисты. А, кстати, козерога я еще видел, двоих. Это вот эти горные бараны с огромными рогами, которые прям в хвост упираются им, на реке Хемчик. Безусловно, для рыбалки, для нас еще неоткрытыми осталось просторы Саяно-Шушевского водохранилища, где помимо там щуки, окуня, лещи каких-то там огромных размеров, бывают, то есть лещ там 3-4 килограмма. Понятно, что он есть и здесь в Братиево у нас. Но там чуть-чуть другой лещ, я думаю, что по вкусу. Много еще речек. Мы не говорили еще о Большом Енисее, который очень отличается по своему течению, характеру.
Енисей там можно еще и... Который в Красноярском крае.
Да, то есть несмотря на компактность территории, я говорю, что... Мы только начали, можно сказать, вот свой рассказ об этом, и видео, и наш с тобой вот радиоформат. Мы, безусловно, туда еще вернемся и обязательно расскажем и покажем,
да,
как это было.
Да, ну вот то, о чем мы рассказывали, точно можно уже посмотреть на телеканале «Диалоги о рыбалке». Программа так и называется «Страна рыбаков». Вот по ее мотивам, по этим поездок мы, собственно,
да,
многое рассказываем. Но мы продолжим наше путешествие по стране рыбаков. И в следующих наших программах будем рассказывать и о других частях нашей прекрасной, замечательной, большой страны. Так что не прощаемся. Говорим всем до свидания. До следующих встреч.
Всем пока.